Он улыбнулся. «А ты видела, что я грешил?» «Я, например, не видел, чтобы ты грешила, потому что с тех пор, как ты здесь, ты только добро делаешь. Любишь Бога и людей, исполняешь заповеди Христа. Я думаю, что и ты не заставала меня еще за плохим делом и не слышала от меня ни доброе слово. Знаешь, кто живет так, как жил Христос, тот уже не грешит». «О, если бы это было так! Но как быть со старыми грехами, если святая кровь их не омоет?» Веришь, что Бог – любовь? Когда-то мы были мертвые для Него, жили без Него и делали злое, но Он знает, что мы иначе не могли. Значит, если мы теперь иначе живем, то все в порядке. Ты качаешь головой? Я не хочу трогать твоих убеждений. Так как ты веришь в суд и в вечность, ты все же боишься. Я же совсем не боюсь встречи с Богом. Он сотворил меня, как все другое на земле. Когда я исполню то, что Он мне предназначил, я исчезну навсегда из мира. «О, это печально, господин!» — воскликнула она. «Ведь вы можете быть отозваны во цвете лет. Что с вами будет тогда? Умирает ведь только тело. У вас же есть еще душа и дух. А они бессмертны и должны вернуться к Богу. Как же вы устоите перед Ним без искупления посредством крови Иисуса Христа? Я не верю во встречу с Богом». «Ну, скажем, она состоится. Если я так жил, как Христос велел, значит, я устаю. Когда-то мне было трудно, да и теперь не всегда легко. Но у меня есть цель в жизни, которую я сам себе поставил, и я стараюсь ее достигнуть. Вот что я хочу тебе сказать. Там, где я жил раньше, я и сегодня мог бы жить беззаботно. Но у меня был враг, которому я хотел отплатить так, как Христос велит. Надо было одному человеку спасти жизнь». И вот ты меня видишь здесь. Мне не жаль, что я сюда приехал и лишился определенного положения в обществе. Зато я здесь имею большие возможности делать добро. Я считаю, что вовсе не нужно особого неба и вечной жизни. Человек сам в сердце своем может создать свой рай самоотречением и жертвами. Ему не нужна вечная жизнь, он может день за днем жить в своем раю. «Да, вплоть до смерти», — вздохнула Анна. «О, господин Казима, я удивляюсь вам. Мое небо и новая земля с чудесным городом Иерусалимом и вечно живым царем Иисусом Христом мне гораздо милее, потому что я грешница и нуждаюсь в Спасителе. Но, слава Богу, я его имею». Казима пожал плечами и ушел на мельницу. Там был Андрей. Увидев вошедшего хозяина, он вскочил и закрыл книгу, которую до этого читал. Ученики заметили, что Андрея обрадовало появление Казимы. Начался разговор на пальцах. Ученики хорошо знали этот язык, но их удивляло то, что когда Андрей разговаривал с мельником, они ничего не понимали. В этот вечер пошел дождь со снегом, и разразилась такая буря, что все боялись идти спать. Казима ушел в свою комнату, а остальные обрадовались, когда Анна взяла Библию и стала читать то место, где описывалась буря на Генезарецком озере. Как хорошо, что Христос был с ними в лодке. Он усмирил бурю, и кончились страхи учеников. «Со Христом всегда безопасно», — говорила Анна. «Как быстро можно попасть в беду, если его нет с нами?» «Но, дитя», — вмешалась бабушка, — «как Иисус всегда может быть с нами?» В символе веры сказано: «Вознесся на небо, сидит одесную Бога, всемогущего Отца. Он же не может быть одновременно здесь и там». «Как это может быть, я не знаю, бабушка. Но я знаю, что Он сказал: „Все я с вами во все дни до скончания века“. Это я знаю, и Он держит свое слово. Я твердо верю и знаю, что Он и здесь с нами», — уверенно сказала Анна. Все невольно оглянулись. «Анна, неужели правда? Вы верите, что Он здесь?» — написал Андрей на бумаге. «Конечно, Андрей, поэтому я не боюсь бури на дворе», — ответила Анна. «Но это было бы ужасно», — писал он дальше, — «быть постоянно в его присутствии». «Ужасно? Наоборот, чудесно», — воскликнула Анна. Ведь человек так слаб, даже самый сильный, а Христос всесилен. Однажды я читала, и с тех пор это мое утешение, что мы в нем можем иметь то, что нам нужно. Нужно прощение грехов. Он нам его дает, потому что Он Спаситель, Агнец Божий, взявший на себя грех мира. Если нужен совет и некому его дать нам, то Он даст. Нужна помощь, Он не откажет. Мы в нем постоянно нуждаемся. Вдруг с улицы послышался выстрел, крики о помощи и набат. Все испуганно замерли. Казима быстро оделся. Что-то случилось, пойдемте скорее посмотрим. Ученики испугались, бабушка запричитала. Одна Анна все еще владела собой. Она взяла лампу со стола и поставила ее на окошко, чтобы светить мужчинам во дворе. «Вода грозит затопить Зарощье!» — крикнул Казима. «Надо направить ее на луга, но нас мало, нам не справиться!» «Я сейчас приду помогать!» — крикнула Анна. Она надела рабочую куртку, высокие сапоги, и прежде чем бабушка опомнилась, выскочила на улицу. «Анна, куда ты? Вода унесет тебя!» «Не бойся, бабушка, Иисус со мной!» «Ты куда, Анна? Ты тут ничего не сделаешь?» — пытался остановить ее Казима. Но она не послушалась, схватила лопату и начала направлять воду, как это делали другие. Откуда у нее только сила бралась? И вода побежала по лугам и пастбищам, минуя дома. Дождь перестал, только снег бил людям в лицо. В деревне царила паника. Жители не знали, что наверху на мельнице, с помощью всемогущего, трое отвратили большое несчастье. «Так, теперь пошли в село», — позвал мельник. Он не отослал Анну обратно, а взявшись за руки, чтобы противостоять ветру и воде, все трое зашагали в деревню. Чем дальше они шли, тем больше было воды, так как не было хорошего стока. С шумом она неслась через деревню, заливая дворы и даже дома в низких местах. С появлением Казимы растерянность прошла, особенно когда люди услышали, что вода отведена на луга. Казима, конечно, не сказал, какой ущерб причинил себе, спасая их. Андрей и Анна помогали где и как могли. Они как раз намеревались вынести на сухое место сундук одной бабушки, как Анна вдруг побледнела и опустила ношу. «Что с вами?» — спросил Андрей знаками. «Ах, Андрей, мы направили воду на луга. Теперь она бежит к Доркиной хате, а она там одна. Вы пойдете со мной?» Он сразу ответил согласием. Сундук быстро поставили на место, и оба побежали к лесной избушке. Тучи разошлись, и теперь на землю и воду смотрели сияющие звезды. В окошке у Дорки был свет. Вдруг Анна остановилась. «Смотрите, Андрей!» И они увидели поразительную картину. Хатка стояла на острове. Кругом была вода, но принесенный водой полый ствол дерева заградил воде доступ к хатке. «О чудный Господь! Одно его слово, и водам путь прегражден», — думала Анна с глубоким благоговением. Они подошли к двери. Андрей открыл ее и пропустил Анну. В комнате они увидели не менее удивительную картину. Возле кровати на коленях стояла Дорка, сложив руки и склонив голову на святую книгу. Женщина искала помощи там, где единственно можно было ее найти. Глаза Дорки были закрыты. Красивое бледное лицо ее выражало душевный мир, как у детей в объятиях матери. Дорка не спала. Она заметила, что кто-то вошел, обернулась и радостно вскрикнула. «Это ты, Анна!» Они приветствовали друг друга, и Анна рассказала, для чего они пришли. «Вы хотели спасти меня?» — спросила Дорка со слезами на глазах. «Бог да вознаградит вас за добрые намерения. Он меня сам спас. О, Анна, твои молитвы услышаны. В то время, когда вода грозила затопить деревню, меня также постигло испытание. Я могу его описать только так, как ты позавчера читала. Добрый пастырь шел за своей пропавшей овечкой так долго, пока не нашел ее. Сегодня, когда я была в великом страхе, передо мной вдруг встали все мои грехи, так что я должна была сказать, такая грешница не смеет надеяться на спасение. Вдруг мне послышалось, как кто-то сказал мне, «Не бойся, я с тобой». Я ощутила явно, что Бог здесь. Я упала на колени и начала читать 53 и 55 главы пророка Исаии, который ты мне читала, и поверила, что на Голгофе он и за меня умер, что он и меня зовет. Я пошла к нему, и он действительно простил мне все-все. «О, как добр он! Поблагодарим же его!» — воскликнула Анна в волнении и упала на колени. В одинокой хатке вознеслись к небу молитвы и благодарения. Две души славили Бога за телесное и духовное спасение. А что происходило в сердце немого? Он сидел неподвижно, подперев голову руками. Что он чувствовал? Это знал и видел только Бог. Как рада была бабушка, когда внучка вернулась, правда мокрая, забрызганная грязью и дрожащая от холода, но с сияющим лицом. Впервые бабушка помогла ей раздеться, вымыться и уложила ее в постель, любуясь счастливым выражением ее лица. Потом пришли Мельник с Андреем и тоже пошли спать. Перед этим Мельник, обращаясь к бабушке, сказал: «Не будите Анну завтра рано, пусть выспится. Она поработала сегодня, как настоящая христианка». «Да-да, она истинная христианка, моя Анна», — бормотала бабушка тихо. «Иисус Христос с ней, а с нами кто?» Холодная зима прошла, настала весна. Наступил праздник Пасхи, воскресение Христово. На мельнице Казимы будто все было по-прежнему, и все же там появился кто-то, которого чужие, правда, не видели, но близость которого ощущали верившие в него. Они знали, что он сидит с ними за столом, что он их любит. Идя спать, они доверяли ему свои житейские заботы, а вставая после сна, просили у него охраны и благословения на весь день. Казима тоже ощущал его присутствие. Он хорошо видел, как убеждение Анны, которое делало ее такой счастливой в изгнании, постепенно переходило на учеников, на бабушку и Андрея. И сам Казима не остался в стороне. Он сознавал, что способствовал этому, когда удовлетворил просьбу Анны проводить утреннее и вечернее чтение Библии. Кто-нибудь читал текст, потом все пели псалом, и Анна молилась. Так начинался и кончался каждый день. Казима чувствовал, что забытое Слово Божие, выдвинутое теперь в его доме на первый план, влияло и на его сердце. «Будь что будет, — думал он, — мои убеждения они все равно не разделят. Для этого нужно больше нравственной силы. Ну ладно, пусть придерживается распространенного суеверия, что Христос воскрес, лишь бы исполняли его заповеди». Он чувствовал, что теперь ему легче жить по заповедям Христа, чем раньше, когда он был одинок. Огорчало его только то, что Андрей не льнет к нему, как раньше. Он прямо-таки срастался с Библией. Все другие книги потеряли для него ценность. А когда Казима купил Ане все те книги, которые ее родные сожгли, радовалась не только она, но еще больше Андрей. Он сам купил книги, которые помогали ему при чтении Библии, и не только сам читал, но и другим давал их. Анна стала собирать женщин в лесной хатке для чтения Слова Божия, и женщины стали все чаще посещать Дорку. А та сделала такое, что и Анна поразилась. Дорка пошла в деревню и, идя из дома в дом, признавалась людям в своих грехах, просила прощения у мужчин, хотя они должны были просить его у нее и у своих жен. При этом она говорила, что Господь Иисус Христос простил ей грехи и примирил ее с Богом, и что она хочет примириться с людьми, чтобы начать новую жизнь. Мужчины охотнее посещали Казиму. Он рассказывал им о чужих странах, о сельском хозяйстве, о новостях. Со времени наводнения его авторитет сильно вырос в их глазах. Люди увидели, как изуродованы были его луга ради их спасения. Она читала жителям деревни из Священного Писания о том, что нужно возрождение свыше, то есть покаяние. И мужчины заводили с Казимой разговор на религиозные темы. Они говорили, что они грешники, но он высказывал свое мнение, указывая им на место из первой главы книги Исаии: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Однако им казалось невозможным жить так, как жил Казима. Мельнику Казиме удалось пресечь многолетние их тяжбы. Некоторые мужчины оставили пьянку, ругань, курение. Однажды женщина, мать взрослых сыновей, которая посещала чтение в Доркиной хатке, стала плакать и просить прощения у мужа и детей своих, говоря, что она очень виновата перед ними. Они утешали ее, что охотно прощает, и что все будет в порядке, если будет делать добро. Она не успокаивалась, говоря, что виновата перед Богом, и что бесполезно делать добро, не получив прощения от Бога. Она привела слова псалмопевца: «Ты положила беззаконие наше перед Тобой», говоря: «Я тоже заслужила наказание, прогневала Отца Небесного, мои беззакония все перед Ним». Вдруг вся семья увидела не только грехи матери, но и все свои преступления перед Богом. По-крестьянски они считали, чтобы начать новое, необходимо покончить со старым. Казиму они считали, конечно, честным, умным человеком, но в этом он, по их мнению, ошибался. Они поняли, что нужно что-то делать, чтобы избавиться от грехов. «Может быть, мы узнали бы истину, если бы читали Слово Божие?» – спрашивали они себя. И они стали его читать. Но так как не просили у Бога освятить их Духом Святым, то истина осталась от них сокрытой или превратно понятой. Ведь пророчество никогда не было изрекаемо по воле человеческой, а изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Только освященные Духом Святым могут понимать Библию, и поэтому бывает, что какая-нибудь простая старушка лучше понимает Слово Божие, чем ученый-богослов. И эта святая книга – дар любящего сердца, и понятна она лишь любящему сердцу. Перед праздником у Казимы мазали и белили весь дом. Было много работы, но она быстро продвигалась и уже подходила к концу. Анна убирала. Когда она вытирала на мебели пятна от извести, то обратила внимание на шкаф Андрея. В дверце торчал ключ, и она была неплотно закрыта. Анна хотела прикрыть дверцу, но она открылась, и из шкафа вывалилась одежда. Девушка быстро стала ее собирать, чтобы положить на место. Ее внимание привлекли три вещи: офицерская шинель из тонкого сукна, китель и брюки. В углу шкафа стояла сабля в ножнах с поясом. Как попали эти вещи в шкаф помощника Казимы? Она аккуратно положила вещи обратно. При этом из кармана шинели выпала визитная карточка. Подняв ее, Анна на обратной стороне увидела надпись: «У паровой мельницы, дистанция 10 шагов, все готово». Анна не поняла значения этих слов. Ей стало даже немножко жутко. И она обрадовалась, когда Андрей вдруг вошел в комнату. «Вот», — сказала она, закрывая дверь шкафа и подавая ему карточку. «Это выпало из одежды». Побледнев, он схватил карточку и скомкал ее в руке. «Прости меня, Андрей, что я ваши вещи трогала. Мне надо было позвать вас, когда они выпали из шкафа», — извинилась Анна. Он молча подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Анна продолжала свою работу. Когда она кончила, он повернулся к ней и, подав ей листочек бумаги, быстро вышел. Это была записка, написанная мелким почерком. «Не удивляйтесь моему волнению. Вы держали в руках документ, свидетельствующий о том, что мои преступления записаны там, вверху. На меня подана туда большая жалоба, и никто не может уничтожить ее. Мне хочется, чтобы вы поняли меня. Если бы я смел, я доверился бы вам, но зачем ранить ваше сердце? Как бы мы тогда жили под одной крышей? Я знаю, признанием я облегчил бы душу свою, но не смею желать облегчения, моя доля — молчать и страдать». Несколько раз перечитала Анна эту записку, думая о ней потом весь день. Ей было жалко Андрея. Она давно замечала, что его что-то угнетало, но предполагала, что это его немота. Он был молод и не с детства немой, ибо обладал хорошим слухом. Теперь она поняла, что внутри него была другая болезнь, название которой – вина. «Никто не может ее уничтожить», – писал он. «Но кровь Христа это может. О, как ей хотелось ему об этом сказать, утешить его. Почему он не может рассказать обо всем? Кто это ему запрещает?» Наконец настал страстной четверг. На дворе было тихо. Анна пошла к плотине и села на обломок скалы. У ее ног, журча и струясь, бежал ручей. Мельница не работала. «Завтра день смерти лучшего из людей», — сказал Казима. «Надо этот день отметить». Оба его ученика пошли в церковь к первому причастию, после чего они будут считаться сынами церкви. Казима хотел им устроить праздник. «Страдания невинного Сына Божия начинаются сегодня ночью», — думала Анна и стала смотреть на освещенные луной горы. Вот так, наверное, освещала луна Елеонскую гору и Гефсиманский сад, то место, где спали ученики и где их учитель одиноко молился и страдал до кровавого пота. Вдруг Анна вздрогнула. Тишину нарушили чьи-то медленные шаги. Девушка обернулась и радостно крикнула: «Андрей!» Бог сам послал его к ней. Андрей выглядел несчастным, печальным, и она стала ему рассказывать, как много Спаситель выстрадал из-за его грехи. Она смогла ему объяснить, что Святой Дух больше ничего от него не требует, как только верою принять Иисуса Христа, его спасительную жертву и благодать. Андрей внимательно слушал Анну. Вдруг, подняв голову, он сказал на языке знаков: «Как велика моя вина!» И он должен был за нее страдать, и опустил голову на руки. «Андрей, но ведь он уже пострадал. Грех мира был велик, значит и наказание должно быть соответственное. Господь Бог не может наказывать дважды. О, Анна, будь что будет, выдадите вы меня или нет, все равно я должен вам сказать, кто я. Не всегда я был помощником Казимы, так же, как и он, необыкновенный мельник. Наши отцы имели на Дунае две большие паровые мельницы. Я окончил высшее техническое училище, сдал экзамен на инженера и пошел добровольцем в армию. Там мне вскоре удалось сдать экзамен на звание офицера. Беспечная легкомысленная жизнь была мне по вкусу. Как младший в семье, притом единственный сын, сестры были уже замужем, я был избалован, всегда имел деньги. Отец ничего для меня не жалел. Мы жили в свое удовольствие, все были одинаковых убеждений, вольнодумцы и безбожники. Никому пользы не приносили. Между тем отец мой вел тяжбу со своим соседом Казимой. В конце концов, Казима проиграл и очень переживал из-за этого. Я мало интересовался этим делом, хотя один адвокат мне сказал, что с Казимой поступили несправедливо. Если бы отец проиграл, я лишился бы состояния, денег для моей беспутной жизни. Была осень. Наш полк находился по соседству с городом У, где я родился. Нам, офицерам, было скучно, и мы проводили время не всегда разумно. Нашим вожаком был мой лучший друг, Эдуард. Мы были очень привязаны друг к другу. Он ввел меня в дом одного фабриканта, с дочерью которого был помолвлен. Мы часто посещали этот дом, пока наш полк находился в том местечке. Однажды невеста Эдуарда пожелала поехать в деревню и пригласила с собой мою замужнюю сестру. Я не знаю откуда, но пошел слушок, что я и вся моя семья хотим отбить у Эдуарда невесту. И хотя этот слух был совершенно необоснован, Эдуард ему поверил. Он пришел к невесте, стал ее упрекать и оскорбил так, что она ему вернула кольцо и прекратила с ним всякую связь. С тех пор он меня чернил где только мог. И однажды он это сделал публично. Я не знал Христа и его заповеди прощать врагам. Я очень гордился своей офицерской честью и, не желая больше сносить оскорблений, вызвал его на дуэль. Он принял вызов. Все попытки друзей примирить нас были безуспешны. Местом для поединка мы выбрали мельницу Казимы. О, если бы кто-нибудь пришел той ночью и сказал: «Сегодня ты обесчещен, но не виновен, а завтра твои руки будут обогрены братской кровью». Но никто меня не предостерег, и я пошел. На восходе солнца явились наши секунданты, врач и, наконец, Эдуард. Когда мы стояли с оружием в руках, у меня появилась мысль, что передо мной мой лучший друг, и причина поединка слишком незначительна. Во мне пробудилась совесть. Секунданты еще раз сделали попытку примирить нас. Мне казалось, что я должен простить, но Эдуард посмотрел на меня и сказал: «Между нами мира быть не может. Я не возьму своих слов обратно. Пусть оружие решает». И оно решило. Мы выстрелили одновременно и попали. Его смертельно раненого увезли в город У. Господин Казима взял с моих друзей слово никогда не выдать, кто меня к себе взял. Больше полугода я, тяжело больной, лежал у Казимы. Между тем он продал свою мельницу, арендовал другую, далеко от этой, и взял меня с собой. Когда я поправился, он переехал в другой конец страны и опять взял меня с собой, но уже под чужим именем, под видом помощника. Я научился у него ценить полезную жизнь. Правда, он мне никогда не говорил, что Эдуард умер, но я заключил это из того, что он старался скрыть от меня правду. Я знал, что как только обнаружат мое место пребывания, я буду наказан лишением свободы и офицерского звания. Для мира я был мертв. Мои близкие меня давно оплакали. Большим благом было для меня изо дня в день уставать от тяжелой работы. Это была единственная возможность немного забыть, что руки мои обогрены кровью. В болезни я потерял дар речи. Что бы я делал среди людей с этой отметкой Каина? Казима меня убедил, что если человек перестает грешить и начинает новую жизнь, он перед Богом оправдан. Я просил моего благодетеля отпустить меня, думал, что тюремное заключение принесет мне облегчение, но напрасно. Он убеждал меня, что каждый проведенный в заключении день бесполезен. Если друг твой мертв, то возложи на себя самое тяжелое наказание. Молчи и делай добро. Лишением свободы и чести невозможно сделать совершившееся несовершившимся, сказал он. И я должен был с ним согласиться. Но когда пришли вы и принесли книгу книг, я познал Бога и тяжесть моего греха. Человека-убийца не имеет жизни вечной, сказано там в одном месте. А в другом: если грехи будут ваши, как багряная, как снег убелю. И еще: ко мне обратитесь все концы земли. И теперь я знаю, что учение Казимы не устоит. Она хорошо для него, честного человека, но не для меня, убийцы. Недостаточно оставить зло и делать добро. Прошлое должно быть уничтожено, погашено, иначе мира не будет. Усталые руки, заменявшие язык, опустились, голова Андрея поникла, и по бледным щекам текли слезы. Она плакала вместе с ним. Но вдруг они оба перестали плакать. Он был утешен ее сочувствием. «Вы плачете обо мне? Осуждаете меня?» – спросил он. «Андрей, мне вас от души жаль. Но как мне вас осуждать, когда Иисус Христос вас уже простил и своей кровью искупил? Он говорит: изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Андрей, вы сегодня еще верой можете принять Христа. Бог Отец допустил страдания Иисуса Христа в Гефсиманском саду, его распятие, потому что вы убили», — сказала девушка. Андрей вскочил, прижал руки к груди, поклонился и оставил девушку одну. Теперь Ане стало понятно, откуда эти вежливые поклоны у Андрея. Ей всегда казалось, что он слишком благороден, чтобы быть помощником мельника. Бедный Андрей, он тоже был в изгнании. Но тот, кто это изгнание допустил, тоже пришел сюда, хотя его здесь еще не знали. Девушка опустилась на колени и в горячей молитве просила Иисуса Христа, чтобы он открылся этому бедному грешнику, чтобы он скорее познал истину слов. «Я успокою вас. Я верю, что ты, Господь Иисус, Христос, услышишь меня». С этим победным возгласом она закончила свою молитву и встала с сырой земли. «Я думаю, что уже пора идти спать, чтобы из-за неразумных мечтаний одной ночи не потерять здоровье на всю жизнь», — вдруг послышался голос Казимы. Испугавшись от неожиданности, она ответила: «Я уже иду». «Спокойной ночи», — сказал Казима и ушел. Настало утро Страстной Пятницы. Легкий туман висел на горах и над долиной. Величественный звон церковного колокола напоминал людям, что святой, чистый Божий и человеческий Сын Иисус из Назарета умер за их грехи. Возле своего лесного домика стояла Дорка и смотрела на чудесный веселый мир. Она приготовилась идти на богослужение, а теперь дожидалась только Анны. При этом она размышляла о прочитанных сегодня утром словах. «И взяли Иисуса и повели». Перед ее мысленным взором стояла вся история его страданий. На деревенской дороге словно вдруг появилась толпа. В середине шли два разбойника, каждый с большим крестом на плечах. А перед ними шел Иисус с терновым венцом на голове, неся свой крест. Дорка явно видела, как струйки крови стекали по его бледному лицу. Но люди не обращали на него внимания, и силы оставили его. Страдалец упал под тяжелой ношей на землю. Над ним насмехались. Особенно остро Дорка чувствовала страдания Иисуса, оскорбления и издевательства, когда вспоминала, что все это произошло в пятницу. Хорошо, что люди чтут этот день. Что хотя бы один день в году вспоминают, какой ценой куплено их спасение. Дорке казалось, будто его при ней пригвождали ко кресту, где он должен был висеть в ужасных мучениях, изнывать от жажды. Она обеими руками закрыла лицо и горько заплакала. «Дорка, что случилось? Почему ты плачешь?» — вдруг раздался голос позади нее. «Ах, тетя, как вы пришли сюда? Да я хотела спросить тебя, не сошьешь ли к воскресению моей снохе рубашку?» «Да, я сошью, тетя. «А почему вы такая печальная?» «А ты почему плачешь, Дорка?» – спросила женщина. «Разве вы не знаете, какой сегодня день?» «Конечно, знаю». «Тогда вы забываете, как Господь Иисус Христос должен был страдать и умереть за наши грехи». «Ах, Дорка, я никак не могу понять, почему Он должен был умереть и что я от этого имею», – сказала женщина. «О, тетя, я этого раньше тоже не знала, а сегодня знаю, что я грешница, как та великая грешница, которая слезами своими омывала ноги Господа, и что я навеки погибла бы, если бы Иисус Христос не понес мое наказание на кресте и не умер вместо меня за мои грехи. Примерно как если бы в нашей деревне приговорили кого-нибудь к смертной казни через повешение, а другой пришел бы и занял на виселице место приговоренного. Понимаете? Я читала в Евангелии, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Господь Бог, Отец Небесный, не пощадил сына своего, зато он пощадил и простил меня. Правда ли это, Дорка? Ты это знаешь? Веришь? Чувствуешь?» – спрашивала женщина. «Да, тетя, я верю, что кровь Иисуса очистила меня от всякого греха». «А Казима так учит мужчин. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». «Нет-нет, тетя, не так. Я перестала делать зло, а доброе не могла делать из-за прошлого. Меня давили грехи, я была как больная. Напрасно говорить больному «перестань болеть, иди на работу». Нет, больному нужен врач, нужны лекарства. А грешник нуждается в спасителе. Только Христова кровь может его очистить и исцелить. Лучше вам я не могу объяснить, тетя. Но если вы встанете на колени и скажете: «Господь Иисус, прими меня из милости и прости мне мои грехи», Он обязательно это сделает. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А вот и Анна. «Мы идем на богослужение. Вы не пойдете, тетя?» – спросила Дорка. «Нет, наши все пойдут. А я никогда не слышала столько в церкви, как сегодня от тебя, Дорка. До свидания. Больному нужен врач, а грешнику – спаситель», – повторяла женщина про себя, идя домой. «Значит, чтобы человек мог делать доброе, нужно обязательно, чтобы его долг был оплачен. Иисус Христос своей кровью на кресте заплатил и мой долг. А я его еще не просила простить мне мои грехи и не призналась ему во всем. Но я это сделаю, как только приду домой». Дома никого не было. Она оказалась одна с Богом и приблизилась к Нему. И так как Иисус Христос всех виновных зовет к себе и обещал никого не изгонять вон, то Он принял ее. Когда муж и дети ее пришли из церкви, стол был накрыт, и мать всех приветствовала с таким радостным лицом, что это заметили все. «Как нас радует, матушка, что вы опять в хорошем настроении», — сказала сноха. «Мое сердце давило ужасное бремя, но Сын Божий снял его с меня. И теперь я знаю, почему мы празднуем сегодняшний день. Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира, снял с меня и мой грех», — сказала женщина. Члены ее семьи не поняли этих слов, потому что им было неизвестно, что Иисус умер и за них, чтобы даровать им вечное искупление. Они не могли понять, что мучительная смерть невинно страдавшего Сына Божия была жертвой, однажды принесенной на все времена для всех людей. Между тем вернулись из церкви и обитатели мельницы Казимы, и Дорка тоже пришла с ними. Собрались все, но каждый был погружен в свои мысли. Дорка еще в церкви заметила, что Анна была рассеяна и во время богослужения все время только молилась. «Наверное, — думала Дорка, — на мельнице что-то произошло, о чем говорить нельзя». И она поспешила уйти. Рано утром что-то произошло между мельником и его помощником. После завтрака они вместе пошли в лес на прогулку. При возвращении Андрей был печален, глаза заплаканы, и Казима, видимо, сердился на него. Они оба не заметили в лесу, что при их разговоре присутствовал свидетель. Старший из учеников резал себе прутья и слышал, как мельник сказал: Меня удивляет, что ты так забылся и выдал девушке дело, которое мы до сих пор скрывали». Андрей что-то ответил. «Бремя, сердито повторил Мельник. «Легче тебе теперь. Если мы на себя легкомысленно взвалили бремя, так должны уметь мужественно его нести». Андрей энергично замотал головой. «Я не мог его уже нести». «Ах так? Ну раз ты свое слово не сдержал, то и я свое могу нарушить. После Пасхи напиши твоему отцу, чтобы он тебя взял отсюда. Я думал тебя спасти и вернуть обществу как полезного члена, но из труса никогда не получится полезный человек», — сказал Казима. Андрей больше ему ничего не ответил. Он сел на лежащий ствол дерева и закрыл лицо руками. А когда Казима, не глядя на него, ушел, Андрей встал на колени и так горько заплакал, что ученик тот тоже заплакал. Почему Мельник хотел Андрея отослать? Ведь он такой послушный и работящий. Ученик не утаил слышанного, сначала рассказал товарищу, а потом Анне, что Мельник сердится на Андрея и что Андрей плакал. За обедом Казима, казалось, говорил со всеми, как всегда, но все почему-то чувствовали себя неловко, кроме бабушки, которая ничего не знала. После обеда Мельник заперся в своей комнате. Бабушка с учениками пошла в церковь. Андрей взял Библию и пошел в лес. Анна убирала со стола и, закончив свои дела, тоже хотела почитать и помолиться, но не могла. Ее мучило то, что Казима сердится на Андрея. Может быть, Казима опасался, что Анна их выдаст? Если он отошлет Андрея, то тот попадет в руки властей, в тюрьму, и она будет виновницей. Этого не должно быть. Андрею нужна была охрана Казимы, ведь Андрей тоже был в изгнании, причем в худшем, чем она. Ей был весь мир открыт. Никто не мог бросить ее в тюрьму, разве только за Христа, а это легко было бы перенести. Она должна пойти к Казиме и свято ему обещать никогда в жизни не выдавать Андрея. И чтобы ее присутствие не напоминало об этом деле, не Андрей должен покинуть мельницу, а она. Тогда в отношениях между ними опять все будет в порядке. Размышляя об этом, девушка смотрела на красоту окружающей ее природы. И перед ней встал вопрос: «Куда ты пойдешь, Анна? Мир велик, но нигде для тебя нет родины». «Я пойду туда», — решила она, — «куда меня Господь пошлет. Он до сих пор заботился обо мне и впредь меня не оставит. Многими скорбями должны мы войти в царство». Анна помолилась, вытерла слезы и постучалась в дверь Казимы.